Реклама на Эхе. Правильное решение.
Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Военный совет». Ведущий в студии Анатолий Ермолин. Хочу представить нашего гостя. В новом статусе хочу представить. Да? Первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Бурдинский. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, для начала решите вас поздравить с новой генеральской звездой, чтобы у вас все получалось, чтобы все было ударно, как всегда. Вот, и почаще приходите на нашу программу, всегда очень интересно с вами общаться, особенно в прямом эфире. Тема у нас традиционная за последние годы, да, это итоги очередного призыва, очередной призывной кампании. Вот в чем особенность весенней кампании 2015 года?
Спасибо за поздравления. И если говорить об особенностях, эта призывная кампания, она войдет и станет одной из самых знаковых в истории проведения призывной кампании. Именно из-за отличительных особенностей по сравнению с другими призывными кампаниями. Во-первых, призывная кампания проходила в год 70-летия победы Великой Отечественной войны советского народа. Это крайне знаковое событие. С высоким патриотизмом проходили все мероприятия. Мы были свидетелями того, как прошел парад «Вспомни своих родственников-героев» по Красной площади и во всех городах России, какой энтузиазм он вызвал. Естественно, с таким же патриотизмом шла молодежь для прохождения службы в вооруженных силах Российской Федерации.
А как вы это почувствовали?
Слушайте, и вторая вот особенность, вторая, это впервые в призывной кампании у нас участвовал вновь введенный субъект Российской Федерации. То есть и молодежь призывалась из Крымского федерального округа. Если говорить о подъеме патриотизма, мы ощутили это в ходе проведения самой призывной кампании, о том, с каким настроем молодежь приходила на данное мероприятие, активность ветеранов Великой Отечественной войны в проведении данных мероприятий. И самое главное, трепетное отношение молодежи к ветеранам, которые приходили на призывные мероприятия и общались с молодежью. Просто надо было посмотреть в глаза молодежи и увидеть, с какой теплотой и душевностью они относились к ветеранам и как слушали рассказы их о том, как героически они защищали нашу Родину.
Вы сейчас говорите, что ветераны приходили в воинские части.
Они приходили на сборные пункты. На отправку молодежи. Они проводили с ними беседы. При этом приходили они туда со всеми орденами, медалями. Ну, естественно, и была встреча не только с призывниками, их родителями, но и встреча с сотрудниками военных комиссариатов.
Вот вы упомянули Крым как новый субъект Российской Федерации. Были ли какие-нибудь особенности призывной кампании в Крыму? Вообще, сколько было призвано ребят именно из Крыма?
В Крыму впервые проходили данное мероприятие в рамках законодательства Российской Федерации. Такие же требования предъявлялись для призывников, которые призывались оттуда. Главы субъектов Севастополя и Крыма все участвовали в отправках молодежи. Всего было задание установлено 485 человек, и все 485 человек они отправлены для прохождения службы в соединении воинской части на территории Крымского полуострова.
То есть все остались в Крыму?
Все остались там в Крыму, да. При этом, конечно же, в основном они были направлены в соединение части Черноморского флота. Это основа войск, которые дислоцируются там.
Что можете сказать про крымчан? Все-таки необычная территория. Вот опять же про мотивацию молодых людей, которые к вам пришли служить. Вообще есть какие-то отличия? Там?
Отличия
вы что-то фиксируете?
Конечно,
можно
конечно,
об этом поподробнее?
В первую очередь хочу сказать, что мы столкнулись с тем, что желающих было значительно больше, чем мы отправляли для прохождения службы. И у многих были такие, знаете, обиды, что именно их не отправили, а выбор сделали в отношении других. Но, извините, выбор делает призывная комиссия. Призывная комиссия именно из числа тех, кто проживает там, на территории субъекта. А состав призывной комиссии, он определен законом. Персональный состав определяет глава субъекта. И именно эти люди, они определяли, кого отправить для прохождения службы, кого нет. При этом все соединения части, это они на территории Крымского полуострова, все находятся там. И мы сейчас будем изучать, первое, это как они адаптируются, крымчане, для прохождения службы, как они столкнутся с трудностями, насколько они готовы окажутся тем. А трудности, в первую очередь, это выполнение распорядка дня, следовать строго приказам и указаниям командиров. У нас же все, все регламентировано, что можно делать, что нельзя. Вот мы посмотрим, как они адаптированы. Второе. Насколько они готовы физически к тем нагрузкам, которые в этих соединениях и частях, как они будут выполнять физические упражнения, как на занятиях себя они будут акклиматизироваться, как будут выносить стойко или будут переносить тяготы и лишения в ходе занятий. Потому что, ну, ночные занятия, будневные, может, есть у него желание, нет, там в определенные дни что-то выполнять, но надо. Есть распорядок дня, который должны все придерживаться. Умеют ли они, насколько исполнительные. То есть на все это мы будем изучать, для того, чтобы наиболее полно нам эту информацию можно было использовать в ходе уже осенней призывной кампании. И, конечно же, при подготовке молодежи Крымского полуострова для прохождения службы. География частей будет расширена, но все будут проходить службу в ходе осеннего призыва на территории Крымского полуострова.
Вот Крым сам по себе очень, очень разный. Да? Есть город русских моряков Севастополь с традициями, с устойчивыми связями. Да? Есть Бахчисарай, да, там столица, там, скажем, крымских татар, ну, как, или Крымского ханства, как раньше это было. Да? Есть регионы, скажем, которые не слишком близко вот как раз к Севастополю. Вот вы чувствуете какое-то различие в этническом составе? Да, там? Есть какая-нибудь разница между, есть ли какая-нибудь разница между там, крымскими татарами, да, которых вы призываете, молодые ребята, да, там, и русскоязычными ребятами, там, те, кто с украинцами, с тем же самыми?
Не буду нисколько скрывать, действительно, есть отличия. Мы были к этому готовы, были к этому готовы все призывные комиссии, потому что мы накануне провели занятия со всеми членами комиссии. Но прежде чем провести занятия, мы изучили, провели социальный опрос, пожелания молодежи и их родителей, отношение к исполнению воинской обязанности. Все это детально мы проанализировали. Я бы сейчас не хотел на этом отдельно останавливаться. Но хочу сказать, действительно, было отличие. Мы были к этому готовы. Поэтому в дальнейшем мы работали просто уже с молодежью, именно те, кто представляет крымских татар. И большую помощь нам оказало правительство республики Татарстан, потому что они наиболее близки. Это республика наиболее тесно с ними сотрудничает как раз с татарами, проживающими там. И я хочу сказать, что мы избежали многих проблем. Избежали. Все в рамках законодательства прошло, и мы нигде не испытали каких-то проблем.
А куда сами ребята предпочитали пойти служить? Вот,
на территории Крымского полуострова. Да. В первую очередь это в морскую пехоту. Морскую пехоту туда и на отдельные корабли Черноморского флота, потому что они знали, куда эти корабли ходят, куда, какие задачи выполняют. Ну, получается, они все проходят службу вблизи места призыва. То есть с одного полуострова призваны, и у них появляется возможность почаще бывать дома. Главное только исполнять обязанности, проявить себя самым лучшим образом, выполнять обязанности, которые на них возлагаются, выполнять приказы командиров, будет предоставлена возможность сходить в увольнение, и могут они посетить родителей. Тем более родители также могут приехать к ним.
Но это такая долгосрочная политика, или все-таки через какое-то время крымчан будут призывать и в другие регионы Российской Федерации?
Вы знаете, у нас достаточно призывников для того, чтобы проходить в других регионах, но мы посмотрим первые призывные кампании, изучим, и дальше мы уже будем делать выводы. Пока они все будут проходить, пока. Ну, это следующий год аналогично будет на территории Крымского полуострова.
Игорь Владимирович, вот мы с вами уже больше 7 лет встречаемся в этой студии. Да? Вот, скажите, пожалуйста, вот, можно ли говорить о некой эволюции призывной системы? Вот даже вот за этот период. Мы, кстати, встретились тогда, когда активно начали звучать такие термины, как новый облик вооруженных сил, реформа военная реформа. Вот что вот в вашей области произошло за эти годы?
Я постараюсь про эту эволюцию кратко ответить, потому что, знаете, это вопрос отдельной передачи. Здесь как минимум нужен час хотя бы, чтобы более подробно все раскрыть. Действительно, очень много произошло перемен за, скажем, за эти 7-10 лет, и они очень знаковые. Хотелось бы отметить первое. Это изменение срока прохождения службы. Было 2 года, перешли на 1 год. Переход осуществлялся поэтапно, с 2 лет на 1.5 и на 1 год. Был отменен ряд отсрочек, то есть мы их более сделали системные. Отсрочки и освобождения, которые предоставлялись молодежи для того, чтобы кто проходит службу, а кто имеет право воспользоваться отсрочком для получения образования, более конкретизировано. Тем более у нас изменились требования к получению образования. Мы уже перешли на бакалавриат, специалитет и...
Магистратуру.
Да, и магистратуру. В связи с этим и были внесены изменения в законодательство в области предоставления отсрочек. Потому что мы не хотели бы, чтобы прохождение службы мешало молодежи для получения образования. То есть мы очень тонко реагируем. И это будет дальше продолжаться, потому что у нас получается в настоящий момент те молодые люди, которые получают среднее профессиональное образование, не все имеют возможность завершить это образование, получается, направляется для прохождения службы. Но с 16 года и принят такой закон уже в 16 году, что еще крайний раз пройдет, и дальше они будут также иметь право для получения полностью среднего профессионального образования. Это касается тех, кто достигает призывного возраста уже в ходе обучения среднего профессионального образования. Даже не все после 11 классов поступают туда, могут кто-то после 9 классов поступить, поэтому возникают проблемы. Но также это все смотрим, тем более и стараемся на это реагировать адекватно. Внесением соответствует подготовкой предложений для внесения изменений в законодательство. А изменились требования к состоянию здоровья призывников. Молодежь кричит, уровень здоровья у нас повышается.
По стране, да.
Мы говорим по стране, потому что это сказывается результат системной подготовки молодежи к военной службе и из одной из составных частей, которая является это определение уровня годности молодежи к военной службе. Система здравоохранения у нас зафункционировала полностью во всей Российской Федерации. Повысилась годность молодежи. Естественно, мы определяем только среди юношей, то есть призывного возраста с 18 до 27 лет. Естественно, изменились и требования, где ужесточились, где, наоборот, понизились, потому что нагрузки тоже, они разные для, при прохождении службы. Есть нагрузки для десантников, для морской пехоты, на кораблях военно-морского флота, а есть нагрузки для частей обеспечивающих. То есть те, кто просто в основном у них будет требовать тому, чтобы военнослужащий более был усидчив при работе с приборами определенными. То есть это больше сидящая работа такая связана при исполнении воинской обязанности. Поэтому и требования для них понижаются. Им не нужно совершать марш-броски там большие. Поэтому требования для них снижены. При этом мы для частей, где больше физическая нагрузка, в основном они комплектуются как раз контрактниками. То есть призывники идут на соединение части, которая меньше физическая нагрузка. Исходя из этого, и требования они были снижены. При прохождении службы военнослужащим он обеспечивается банковской картой, и перечисление денежных средств осуществляется ему не так, как было раньше, выдавали финансисты, приходил, он получал деньги, лежали и ходил, мог потерять деньги или что. Теперь у него есть кредитная карта, и он с кредитной картой ходит, он система накопления существует, накапливаются деньги, в кафе ходит, в магазин, рассчитывается. При этом, прошу обратить внимание, у него бесплатно идет СМС-информирование. Вот если люди платят, когда заключают договор на кредитную организацию, на то, что СМС-информирование, когда ему деньги пришли, снимаются деньги, все это у него платная услуга. То для военнослужащих, проходящих службу по призыву, бесплатно.
Это входящие или исходящие бесплатные?
Входящие бесплатно, да. СМС-информирование бесплатно. Разрешено пользование мобильными телефонами при исполнении воинской обязанности. То есть военнослужащие в кредитной организации, когда заключают договор, указывают свой номер мобильного телефона, и им СМС ему идет бесплатно. При этом появляется возможность как у самого военнослужащего, так и у родителей, родственника осуществлять перечисление денежных средств с одной карты на карты других. Ну, например, родственник хочет сделать подарок маме, своей девушке любимой. Он перечисляет деньги. Тем более, деньги, если у нас ежемесячно, он сейчас получает 2000 рублей, это его оклад. Кроме этого, ежемесячно идут надбавки. То есть, он может получать до около 3000 рублей. И со следующего года еще дополнительно вводится надбавка за работу с секретными документами. Это тоже будет ему добавляться к его зарплате. При этом военнослужащий, если он, скажем, ну, проходит службу, а у него нет родителей, ему ежемесячно добавляется, ежемесячно еще 1000 рублей выплачивается. При увольнении военнослужащего он также получает 5 окладов для того, чтобы он мог приехать домой с подарками для своих близких. Он может себе это позволить. Тем более проезд ему для военнослужащего бесплатно. В пути следования также у нас теперь более комфортные условия для перевозки военнослужащих. Мы используем самолеты не только военно-транспортной авиации, когда доставляем команды на дальние расстояния, но и перевозим гражданскими рейсами. К примеру, в эту призывную кампанию более 380 гражданских рейсов мы использовали, где перевозились военнослужащие для прохождения службы. Это со сборного пункта приезжают на аэродром, садятся в обыкновенный гражданский рейс, человек 20-30 в военной форме одежды со своим обмундированием, и вместе с бизнесменами, такими же гражданскими людьми, летят в пункт назначения для прохождения службы. И многие, надеюсь, в период весенней призывной кампании, наверное, сталкивались и удивлялись, куда летят военные с большим имуществом вещевым, которое вместе с ними следует. А военнослужащему передается питание на весь путь следования. В пути следования его обеспечивают горячей пищей, когда он двигается воинскими эшелонами или самолетами военно-транспортной авиации. Бывает так, что из-за непогоды самолеты задерживаются, и мы оборудовали специально на аэродромах военных пункты встречи размещения личного состава, где есть возможность столовые обеспечить горячей пищей, и в нормальных условиях они могут принять душ, провести время спокойно, посмотреть телевизор и в назначенное время улететь опять же этим же самолетом. Выдается военнослужащим на сборном пункте НССа полностью укомплектованный, соответствующий требованиям данного времени, где полностью есть бритвенные принадлежности, туалетные, все для того, чтобы помыться, привести себя в порядок, расчески, бритвенные станки, полотенца. То есть все необходимое у военнослужащего есть. Главное только желание прийти и убыть к месту прохождения службы. Гражданская форма одежды ему также, он может ее оставить у себя, приехать часть, оставить ее там, в кладовую сдать, при увольнении, когда пойдет, например, в увольнение, может ей воспользоваться. Или же он может отправить эту гражданскую форму одежды домой. Я называю по-военному форму одежды. Гражданскую одежду может отправить домой. Тоже за счет Министерства обороны. То есть это доставят по адресу, куда он укажет. Ведь за 12 месяцев, казалось бы, время небольшое, 12 месяцев, но хочу вам сказать, что в начале призывник, когда приходит в службу, он теряет вес, потому что нагрузки большие, потом он набирает вес. Это происходит после 3 месяцев. То есть он уже сам физически развивается из-за нагрузок, он возмужает, и та гражданская одежда, которая была у него, она бывает многим уже не по размеру. Это человек растет. Ну, видите. Он растет, физически развивается. Для семейных, которые бывают, то есть женатые, меры социальной поддержки для их семей также оказываются. Если жена беременна или при рождении ребенка, выплачиваются суммы, кроме тех, что предусмотрены законодательством, как для обыкновенных, как для всех людей, да, у нас, но и меры социальной поддержки при исполнении воинской обязанности и ее мужа. То есть семья получает ежемесячное денежное пособие и при рождении ребенка. Аналогично, супруга получает деньги. Причем, если при рождении ребенка более 23 тысяч рублей получает, ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей. Помимо тех денег, которые выплачиваются еще.
А вот как вы считаете, вот переход на один год службы, он как-то вот повлиял на мотивацию призывников? То есть, сработало это как, ну, фактор, который снизил, вот, скажем?
Конечно, конечно. У нас и количество уклонистов стало меньше. Я хотел уже отдельно к этому еще подойти.
А мы еще поговорим, у нас все по программу впереди.
Я же говорю, у нас, если говорить о параэволюции, это надо отдельную передачу делать, понимаете? Вещевое мундирование у нас изменилось за это время. Помните, как нас критиковали даже лет 5 тому назад за военную форму одежды, которая была. То есть сейчас она уже и теплая, и она более стойкая для, не только для перепада температур, но она более стойкая к нагрузкам. То есть она выдерживает все, что необходимо. Проводили тщательные испытания, такие, знаете, трепетно относились к тому, подобрать, что эта форма одежды подходила и для арктических условий, и там, где крепкие морозы, и там, где у нас жара. У нас же страна огромная, вы знаете, как перепад. Поэтому и форма одежды, соответственно, подбиралась. Кроме того, учитывали и специфику выполнения задач военнослужащими. То для спецподразделения одно идет мундирование, для подразделений технических профессий другое. То есть все это также было учтено. Калорийность пищи повысилась. Для сравнения приведу. Если в Соединенных Штатах Америки паёк по калорийности 4200 калорий, в Великобритании 4020, у остальных Франции и других государствах меньше 4000, то у нас в армии 4300 калорий. 380, там 6, по-моему, так где-то. То есть у нас намного калорийное питание, чем у них. Мы тем более перешли на последние 5 лет уже на питание, на аутсорсинг, аутсорсинговая компания. При этом выбор блюд существует. Приходит военнослужащий, имеет право выбрать как и по салатам, так и первое блюдо, и второе. Все улучшается.
Как вы оцениваете, вот мы сейчас вот про Крым поговорили, а вообще в разных субъектах Российской Федерации есть какая-то вот, ну, своя специфика, например, в национальных республиках, вот с большим желанием ребята идут служить там. Отдельная тема, конечно, Чечня. Как там призыв проходит?
Как-то в одной из передач мы затрагивали такую тему, что почему не призывается Чеченская республика. И я тогда объяснял, что не настало время еще, и у нас мы исходим из многих позиций, что не направляли оттуда молодежь. Все, уже второй год мы направляем призывников из Чеченской Республики, и они проходят службу. В очередной также этот призыв мы направили для прохождения службы. При этом хочу сказать, что есть особенность для призывников именно с Республики Кавказа. Во-первых, мы, было обращение министра обороны ко всем главам субъектов о том, чтобы было повышено чувство ответственности именно самой республики и отдельных должностных лиц за каждого призывника, которого направляют для прохождения службы. Назначается поручитель республики, кто несет ответственность за данного военнослужащего. Совет старейшин Вячеслав Нив. Есть, знаете, вот как у нас в России комитет солдатских матерей, да, совет отцов там назначается. У них также есть совет отцов, то есть те, кто несут ответственность. И входят они в состав призывной комиссии субъектов Российской Федерации. Установили взаимоотношения с прокуратурой. Также, то есть мы более тесно организовали взаимодействие с местными жителями данных призывников из тех регионов, откуда они направляются. Для того, чтобы командиры могли своевременно проинформировать о том, что не получается у призывника при прохождении службы.
Игорь Иванович, мы тут прервемся. Первая половина уже пролетела. Я пока напомню нашим слушателям, что в гостях у военного совета Евгений Владимирович Бурдинский, первый заместитель начальника главного организационного мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. И мы уходим на небольшой перерыв.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Мы продолжаем заседание военного совета. Ведущий студии Анатолий Ермолин. Мой гость сегодня Евгений Владимирович Бурдинский, первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Говорим про итоги весеннего призыва текущего года. Разрываясь, Евгений Владимирович, между своими вопросами и вопросами слушателей. Вот, вопросы есть интересные, только я еще раз хочу попросить нашу аудиторию подписываться и желательно указывать, откуда вы, в каком регионе вы находитесь. Вот такой вопрос. Ну, мы неоднократно на него отвечали, но он продолжает волновать наших слушателей. Можно ли освоить за год службы сложную технику, ракеты, РВСН и так далее? Вот спрашивает нас не подписавшийся москвич.
Я думаю, москвич — это из числа ветеранов, который проходил военную службу, поэтому у него такой серьезный вопрос. Но хочу пояснить для него и для всех радиослушателей. На всю новую современную технику, тем более в РВСН, у нас на должности назначаются контрактники. Поэтому призывник будет только в системе обеспечения. То, что касается РВСН. Может быть, на автомобилях, водителем каким-то. может быть, там водитель, может еще где-то сидеть.
Ну, не на тополях.
Со средствами сидеть, конечно. Не-не-не, на этих, это там механик водитель назначается. Поэтому там все идут контрактники. Тем более на тополе, там звоня прапорщик. Поэтому здесь не надо переживать. Мы же и говорим о том, что не просто так переходили к сокращению срока службы. Есть срок службы, тем более у нас идет такое масштабное перевооружение. Поступают новейшие образцы. Не просто новые, что с завода вышли экземпляры вооружения военной техники, а именно современнейшие, которые превосходят по многим показателям зарубежные аналоги. А есть у нас образцы вооружения, которых и не имеют зарубежные наши соседи и друзья. Поэтому именно для эксплуатации этой техники и существует у нас такая категория, как контрактники. Прежде чем данная категория будет приступить к эксплуатации и применению данных образцов, они проходят обучение в учебной сети, то есть в учебных центрах вооруженных сил. После этого только они допускаются к управлению. А не просто, если он контрактник, он сразу переходит для управления данными системами. Поэтому здесь у нас сейчас все планы синхронизированы. И мы тонко очень реагируем на то, если образцы мы какие-то вооружения переносим в другие соединения и части, естественно, и контрактники уже должны идти туда. И именно то количество контрактников должно быть подготовлено для эксплуатации данного вооружения. И они не просто отбираются заранее уже, с учетом того, что, например, у нас в начале 2016 года куда-то поступит новое вооружение. Мы знаем, с каких предприятий, какое вооружение будет поставлено, и мы набираем пункт через пункт отбора контрактников. И контрактников этих направляем в соединение части, и они проходят испытательный срок, после этого их направляют на обучение, они получают соответствующие навыки, прибывают в часть и ждут, когда к ним поступит техника. То есть техника поступает туда, где есть уже контрактник, подготовленный для ее эксплуатации.
А какое сейчас соотношение контрактников и призывников?
А у нас сейчас, вы знаете, если посмотрите, вот просто вам скажу, по указу президента у нас призывается немногим более 150 тысяч. Это каждую призывную кампанию. Если раньше, хотя бы тоже 2008 год взять, это один из тоже относится к эволюции, то мы призывали там 288 тысяч призывную кампанию в одну только. Сейчас 150.
То есть,
получается, по призыву проходит, да, по призыву в год она проходит, тем более служит один год, 300 тысяч. Контрактников только в вооруженных силах у нас уже более 300 тысяч. Это рядовой сержантский состав. Более 300 тысяч. К концу года мы будем иметь в вооруженных силах 352 тысячи контрактников.
А вот какая стратегия? Вот, есть ли в планах полностью отказаться от призывников? Или смешанная система еще будет?
У нас будет оставаться смешанная. Подход. Во-первых, мы не хотим лишать никого возможности пройти военную службу. А если получится, что только по контракту, уже мы будем ущемлять права других граждан. Должна быть все-таки оставаться обязанность. Тем более мы не хотим так, чтобы мы лишились мобилизационного ресурса. Мы не хотим этого. География страны обширная, и мы хотим, чтобы имели возможность каждый реализовать свое право и обязанность и подготовить соответствующим образом мобилизационный ресурс. Ведь начиная с прошлого года мы не просто так перешли на то, что молодежь, которая обучается в высших учебных заведениях и там, где есть военная кафедра, они могли пройти обучение на военной кафедре не только для получения воинского звания лейтенанта запаса, но и рядовой сержантский состав. Это начиная с прошлого года. Ну, все рассчитано у нас, понимаете. И впервые в следующем году вот мы уже, они будут проходить сборы в должностях рядового сержантского состава и по окончанию вузов получат соответствующий военный билет. И будет у них право выбора. Или же они захотят пройти службу по контракту, или же он пойдет дальше заниматься своим любимым делом, посвятить себя науке, или же он будет заниматься на гражданских предприятиях. Право выбора будет у каждого молодого человека.
Вот я, кстати, буквально еще 3 часа назад был в студенческом лагере для студентов высшей школы экономики. И у нас в планах поговорить в том числе и об их перспективах, в том числе о возможностях служить в вооруженных силах. чтобы это были такие горячие пирожки, расскажите, что можно предложить сейчас студентам престижного Московского университета, да, для того, чтобы они, во-первых, пошли к вам, во-вторых, чтобы они у вас остались. Вот какие есть, используя их выражение, плюшки для того, чтобы студент такого серьезного Московского университета пришел к вам.
Да, студентов вузов я бы разделил на две категории. Есть студенты, которые только на первом курсе обучаются, а есть уже более старшие курсы. Вот для тех, кто обучается на первом курсе, поступает или только закончил, у них есть возможность поступить на военную кафедру и пройти обучение на военной кафедре.
Там, где есть
рядовой сержантский, да, рядовой сержантский состав. Для более старших, и касается это и младших...
Простите, курсов, то есть он будет 5 лет учиться, да, и за это время ему будет защитено как прохождение...
Да, срочной, вот обучение на военной кафедре, с учетом того, что он получит больше практических навыков в ходе проведения сборов, потому что он, в принципе, будет очень много стрелять, там, вводить, в зависимости от той специальности, по которой он обучается, выполнять все по распорядку дня. То есть он получит большую физическую нагрузку и, конечно же, практические навыки он получит. Вот это ему пойдет как зачет военной службы.
Если вы хотите идти в армию, то армия придет к вам в университет.
Я прошу здесь правильно понять, потому что мы долго обсуждали по этой теме, студенческое сообщество, руководящий состав Министерства обороны. Мы не просто так вышли на это. Идея была со стороны именно студенческого сообщества и ректоров ведущих вузов. Именно ведущих вузов они предложили. Давайте. Ну, после изучения данной проблемы министром обороны было принято решение пойти навстречу, и мы пошли по данному направлению. При этом мы не гонимся за количеством. Не надо сказать, все должны получить. Нет. При этом все ректоры убедились, что многое молодежь, которая у них обучается, у них есть стремление учиться, есть все необходимые для этого показатели, за исключением одного, которое востребовано, при этом спрашивается в армии. Уровень его годности, состояние здоровья. Обучаться он может, а вот пройти военную службу, к сожалению, извините, он не может выдержать тех нагрузок. Поэтому здесь существуют ограничения. И, конечно же, уровень его физической готовности, то есть физическая его подготовка, все это определяется. И когда он, казалось бы, он является студентом престижного вуза, а на военную кафедру он должен пройти еще соответствующие испытания и сдает. Для многих, оказывается, при этом неожиданный удар, то, что он не годен для прохождения на обучение на военной кафедре. Мы с этим сталкиваемся очень часто, потому что уже в прошлом году было и в этом году пошли эти тестирования. Кроме того, в международной форуме, которая армия 2015, мы проводили круглый стол, конференцию именно по отбору в научные, для обучения на военных кафедрах. И как осуществляется, и там выступали студенты, которые обучаются на военной кафедре, и те, которым не прошли эти испытания. Мы мнения все эти изучали. То есть широкую такую огласку получила и широкая аудитория. Тем более мы проводили эту конференцию в режиме видеоконференц-связи. То есть на связи были многие регионы, и в прямом режиме онлайн мы общались с ними.
А вот как же, вы говорите сейчас про просроченную службу, по сути дела.
Я сказал про те, кто на первом курсе. Теперь переходим к те, кто постарше. Почему я сказал? Две категории. А те, кто постарше, у них есть право выбора. В каком плане? Они заканчивают обучение. И у них появляется возможность пройти военную службу. Или как контрактник, или же как по призыву. Вот при этом я назову сейчас плюсы. Как контрактник. У нас первый контракт заключается на 3 года или 5 лет. Если у него высшее образование, то у него есть право выбора на 2 года заключить. Если же он проходит службу по призыву, 1 год. Но при этом у него есть возможность пройти военную службу в научной роте. Что такое научная рота? Туда еще больше требования завышенные мы подняли. То есть так, чтобы было востребовано и нам. Первое. Он должен быть обладателем гранта в ходе обучения. Он должен иметь научно-прикладной характер своей деятельности, склонный к развитию научной, то есть склонный к ведению научной деятельности, к науке. И у него должны быть какие-то показатели, которые характеризуют, что у него есть какие-то достижения. Он лауреат какой-нибудь премии.
Портфолио.
Он победитель конкурса, да. Вот из числа таких победителей Олимпиады, из числа таких и комплектуется у нас научный рот. У нас 8 рот научных.
Это в разных...
География для вузов обширная, но в основном туда именно те, кто выдержали испытания, а отбирают как раз под те научные направления деятельности, которые востребованы для нас, для вооруженных сил. У них появляется уникальная возможность. Те их наработки, которые они были в ходе обучения, те видения, которые они, казалось, они видят, что необходимо развивать, у них появляется возможность это все развивать в ходе прохождения военной службы. Получается, он дальше продолжает свою научную деятельность. При этом предоставляется уникальная возможность. То есть он изучал на картинках или где-то потрогал военные образцы, здесь воочию у него есть, пожалуйста. Вот она вся техника, вооружение. И что бы он хотел изменить при этом? Он может реально все это в течение года, 12 месяцев, при поддержке военных научных руководителей осуществлять эту деятельность. При этом у него есть возможность уникальная в режиме онлайн поддерживать и общаться, обмениваться мнениями со своим научным руководителем, который был у него в высшем учебном заведении. Он может поддерживать с ним контакты, общаться и применять это в общей конференции со своим новым научным руководителем. И в дальнейшем, по истечению службы, у него есть право выбора. Или он получает воинское звание лейтенант и проходит службу в научных комитетах, которые в вооруженных силах есть, продолжает дальше развиваться в этом направлении. Или же он идет на предприятие оборонно-промышленного комплекса нашей страны и там продолжает заниматься дальше своим любимым делом. Он уже будет как инженер востребован на данном предприятии. Тем более, если по итогам выпусков, которые у нас уже прошли, закончили службу, у нас уже более 40 человек получили воинское звание лейтенант, и 20 человек пошли на предприятие ОПК. Предприятие ОПК сопровождает прохождение службы данными гражданами. То есть для него получается гарантировано трудоустройство на гражданке. Он знает, где он будет работать, и он знает, какую зарплату он будет получать.
Ну, вот я, кстати, раньше не ухватывал то, что если ты в научной роте оказался, то ты потом еще аттестуешься и получаешь первое, ну, воинское звание.
Такое. Уже у нас второй выпуск такой.
Ну, то есть, по сути дела, ты, когда служишь, ты продолжаешь работать на своей научной теме, у тебя появляется научный руководитель. Я просто вспоминаю разговор с генералом Зибровым, вот он как раз рассказывал, как у них все это устроено. А насколько вот, сколько это вообще таких ребят в научных ротах? Ну, 8 рот. Это действительно роты, там, то есть, там, до 100 человек?
482 человека.
482 человека. А планируете расширять эту практику? Или этого достаточно сейчас?
На сегодняшний момент достаточно. Но вы не удивитесь, если узнаете, что к концу года у нас еще может появиться подразделение. У нас не ставится самоцель увеличить количество этих подразделений. Рот. Вопрос не в этом. Насколько они нам востребованы и нужны. И главное, чтобы были результаты. Понимаете, были результаты, которые востребованы и нам, и на гражданке.
А какие специальности вот, предпочтительны? Вот кого вы отбираете в научные роты? Это будущие инженеры, может быть, экономисты, может быть...
Инженеры, изобретатели, исследователи. Вот я же почему сказал, что...
Айтишники, наверное. Это, да?
И айтишники, все там многие. То есть, из того, что нам нужно, мы смотрим. Из того, что нам. Вот по этим направлениям научным. И то, что какие достижения есть у них. Не так, что он просто айтишник. Вот мы взяли этого айтишника, а то, на чем он работает, нам, например, не пригодится. Поэтому у него мало шансов. Он должен доказать, что именно он способен на многое и обладает теми знаниями, которыми мы бы воспользовались. Не мы именно, а вооруженные силы.
А вот старая, добрая советская модель, когда есть военная кафедра, ты учишься на военной кафедре, проходишь сборы и выпускаешь из вуза лейтенантом запаса. Вот именно такая формула сохранилась в каких-то вузах?
Военные кафедры же у нас остались.
То есть все равно
кто заканчивает, да, лейтенант за запаса получает, и не в запасе прибывает.
Угу. А вот когда мы говорили про рядовой сержантский состав, то это только в тех вузах, где есть военные,
кафедры. Да.
А много таких вузов сейчас? Просто была информация, что их военные кафедры достаточно резко сократили в свое время.
Нет, их достаточно у нас, военных кафедр. И многие сейчас вузы, они тоже заинтересованы тем, чтобы их студенты получали военное образование и обучались у них, обращаются к нам о том, чтобы открыть военные кафедры. Но мы сейчас изучаем, исходя из мобилизационной потребности. Я говорю, главное не количество. Ведь а то мы так откроем военную кафедру ради того, чтобы просто зачислить запас. Но зачем он нужен будет? Он ни нам не нужен. И просто ради получения воинского звания Нет, оно должно быть и нам востребовано, и именно в студенческом сообществе, чтобы была польза.
Вот мы начали, когда разговор, вы сказали, что заметно повысилась мотивация молодежи вот, и сократилось количество уклонистов. Вот, а что стало привлекать молодежь в вооруженных силах?
Не только привлекать. Вот то, что привлекает, уже вроде сказал. Первое, да, даже на первое место я бы сказал, что в армии стали заниматься тем, для чего армия предназначена. То есть, во-первых, военные люди избавились от тех функций, которые не свойственны вооруженным силам. Больше повысилось количество, увеличилось количество учений. И получается, за короткий промежуток времени, за 12 месяцев, которые проходят службу, солдат участвует как минимум в двух крупномасштабных учениях. Вот у нас совсем недавно прошли внезапные проверки по указанию президента, и сейчас очередные будут. Будут учения «Центр-2015». Они начнутся, и, естественно, будут привлекаться многие соединения и воинские части. География обширна. И до этого только недавно проходили учения. Также привлекали соединения и воинские части многие. Поэтому а вот это внезапные проверки, они как-то подхлестнули всех командиров более, не то что более ответственно, а более сбалансированно подходить к подготовке соединения воинских частей. Они понимают, что если они не подготовят каждого солдата, не видать тогда удачи в достижении цели, которая ставится перед ними. У нас командиры, многие они очень амбициозны, амбиции есть у всех, это поддерживается. И амбиции должны быть востребованы. Тем более приходят молодые люди, которые у нас, знаете, повысился уровень образовательный тех солдат по призыву, которые приходят для прохождения службы. За весеннюю призывную кампанию более 28 тысяч человек пришли с высшим образованием войска. Это люди, естественно, из старшего возраста, то есть всем более 21 года. Они, естественно, не приходят осознанно. Вы говорите, что их там волнует? Они приходят все осознанно исполнять воинскую обязанность. Он знает, он придет, исполнит воинскую обязанность, и у него повышаются шансы при его трудоустройстве на гражданке. Он там более востребованный. Ведь вы знаете, у нас введена такая ответственность, что если молодой человек не имел на то законных основаниях и не прошел военную службу по призыву, то он в течение 5 лет не назначается на госслужбу.
А потом?
Потом будут рассматривать. И появится ли у него шанс,
я не знаю. Это барьер, да?
Да, то есть это уже законодательная норма, которая введена, а дальше уже смотрит сам работодатель. Есть ли ему смысл брать товарища, который уже неоднократно оступался, он уходил от исполнения воинской обязанности. Как он будет исполнять тогда обязанность на государственной службе? И будет являться он эталоном для других? Зачем нужен такой сотрудник? То здесь уже смотрят все те, кто кадровые органы, которые занимаются трудоустройством. Естественно, руководитель, который берет себя на предприятие того или иного гражданина. Ведь многие обращаются с жалобами и говорят, мы переосмыслили, вот, ну, не хотели мы брать такое освобождение, как есть. У нас военный билет, где у него, например, записано, что он негоден был именно по состоянию здоровья. Он исправил показатели, там, может, кто-то проводил операцию или что, говорит, исправьте нам военный билет, меня не берут на работу. Они берут, потому что смотрят работодатели и говорят, зачем мы будем платить ему пособие, если он на работе не будет. И мы понимаем, есть инвалид, да, там, инвалид, все, ну, берет работодатель, он понимает, надо поддержать социально человека. А брать человека, который от армии ушел, он просто не исполнил первую обязанность, с которой столкнулся. Как-то один из вопросов был у нас, я читал в одном журнале о том, что, и ссылка была, кстати, на меня, о том, что привлекается к уголовной ответственности. Я говорил о том, что молодежь привлекается к уголовной ответственности, если они исполняют воинскую обязанность. Там было, что невозможно, например, нет такой статистики. Есть, только за прошлый год было привлечено в 2014 году к уголовной ответственности 118 человек. При этом с лишением свободы 10 человек. То есть мы не ставим самоцелью кого-то взять и посадить. Не в этом. Здесь идет о том, что должна быть ответственность каждого гражданина за то, что он делает.
Я сейчас вспомнил один вопрос был в предыдущих эфирах. С учетом того, вот, что вы сейчас рассказали, что он про этот закон, ограждающий возможность работать на государственной службе, да, нет ли таких вот просьб да, вот тебе уже 28 лет, да, а ты не отслужил. Вот вам в очередь не записываются те, кому уже 27 лет.
Есть и такие обращения. Если у нас раньше поступали обращения о том, что неправильно вынесено решение призывной комиссии, что его призывает, то сейчас, знаете, где-то статистика обращений показывает о том, что просят более внимательно отнестись к решению призывной комиссии. И процентов 70 о том, что они осознали и неправильно были у них решения. И они хотят, чтобы их призвали или в армию, или пересмотрели решение призывной комиссии. У нас процентов 70 уже таких обращений. Это говорит о том, что сыграла свою роль и законодательная база. Все люди понимают теперь, осознают. Но, извините, время-то ушло.
А нет положительных прецедентов, да, когда наконец-то мы тебя дождались, да? До 27 лет бегал, теперь сам пришел.
Многие приходят, многие там такие истории рассказывают, драматические, слезу выбивают. Это индийские фильмы можно смотреть. Они уступают в том, знаете, как сказать, полете фантазии, которые приводят призывники, когда приходят туда и рассказывают, почему они не прошли военную службу.
У нас совсем мало времени остается. Вот Борис из Москвы спрашивает, намечается ли восстановление довоенной подготовки ребят по техническим дисциплинам в системе ДОСААФ?
В системе ДОСААФ в настоящее время у нас готовится по 11 военно-учетным специальностям. Все это водительские специальности. В ДОСААФ мы планируем расширить эту подготовку.
Ну, как-то, да,
не из-за того, что
больше же было.
Ну, мы же больше призывников призывали, ведь у нас же контрактники. Вот у нас, смотрите,
нет, я по разнообразию вузов имею в виду.
Так, я вот вам сейчас перевожу на это. Смотрите, у нас подводный флот, все 100% контрактники. Надводный состав, 70-80% надводный состав. Зачем мы будем готовить молодежь для прохождения службы призывники в военно-морском флоте? За это же деньги государство нам дает, Министерство обороны, на подготовку специалиста. Он получит специальность морскую, а не пойдет для проходить службу.
А деньги заплачены,
да. Десантников, все. Вот десантников, как раз мы рассматриваем вопрос с ДОСААФ о том, чтобы они расширили перечень. В ходе вот этого полугодия следующего мы посмотрим возможности, проведем эксперимент в ДОСААФ, кого они смогут подготовить, изучим. У нас прошла конференция и прошел наблюдательный совет ДОСААФ, где было принято решение о расширении перечня специальностей, которые будут готовить в системе ДОСААФ. Но перед этим ДОСААФ должна провести у себя масштабную инвентаризацию всего того имущества, которое у них есть. Это имущество их или передано Министерством обороны им в оперативное управление. Вот они должны провести ревизию того, что у них есть, как они его эксплуатируют, используют, и что им необходимо сделать для того, чтобы более эффективно работать в вопросах подготовки молодежи к военной службе.
Вот совсем уже мало времени. Вот буквально совсем недавно, вот мне уже машет... Машут, к сожалению, вопрос не задам. Хочу сказать спасибо Евгению Владимировичу Бурдинскому, первому заместителю начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, за обстоятельный разговор. Приходите к нам еще. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Военный совет. Реклама.